Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Женщины из «Голоса Беслана» объявили голодовку протеста. Российский пенцентр может быть закрыт. В Пакистане в результате теракта погибли более 20 человек. Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В четверг суд во Владикавказе перешел к прениям сторон. Было зачитано обвинительное заключение. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертного приговора. По версии следствия, Кулаев – единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года. В результате теракта погиб 331 человек, большинство из них – дети. Военнослужащему Андрею Сычеву с количественными сослуживцами в Челябинске сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Ему устранен гидронефроз почки. Состояние Сычева, находящегося в реанимационном отделении, по-прежнему стабильно тяжелое. Российское представительство Международной организации писателей «Пенцентр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. По его словам, налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пенцентра». Требование налоговых служб Ткаченко считает необоснованным, так как его организация не является владельцем или арендатором земли. Руководитель «Пенцентра» уверен, что истинная причина в политической самостоятельности организации. В зоне грузино-осетинского конфликта сохраняется напряженная ситуация. Российские военные утверждают, что Грузия ввела в зону конфликта 250 военнослужащих. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
Ситуация в Южной Осетии после инцидентов, произошедших вечером в среду, остается напряженной. Накануне грузинская полиция арестовала 3 российских офицеров, прибывших из России для расследования инцидента с конфискацией грузинской стороной автомашины «Урал» российских миротворцев. Арестованных офицеров обвинили в незаконном пересечении границы. Уже после этого происшествия руководство Южной Осетии объявило о том, что Грузия ввела в зону конфликта дополнительные силы – 250 солдат из Горийской пехотной бригады. Государственный министр по урегулированию конфликта в Грузии Георгий Хаиндрава заявил, что российских офицеров отпустят утром в четверг после того, как они оформят грузинские визы. Что касается ввода в зону конфликта дополнительных сил, то официальный Тбилиси это сообщение вообще опровергает. Тем не менее, приказом министра обороны Южной Осетии Анатолия Баранкевича вооруженные силы республики приведены в полную боевую готовность. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Суд города Краснокаменск Читинской области удовлетворил жалобу адвоката Михаила Ходорковского Натальи Тереховой. С ее подзащитного снято взыскание, наложенное руководством колонии, где экс-глава ЮКОСа отбывает наказание. Вынесенный ему выговор признан незаслуженным. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 22 человека, много раненых. Разъяренные участники процессии начали громить и поджигать окрестные лавки. В город направлены войска. Шииты отмечают праздник Ашура, посвященный памяти Хусейна, внука пророка Мухаммеда, убитого в 680 году. Наиболее массовые мероприятия проходят в этот день в Ираке. Именно там, в битве при Кербеле, погиб шиитский святой. Из афганского города Герат сообщает о столкновениях между шиитами и суннитами. Есть жертвы. В больницу доставлены по меньшей мере 17 раненых. В мусульманских странах не прекращаются протесты в связи с публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда, говорит один из организаторов митинга в Джакарте.
Мы хотим, чтобы наша манифестация продемонстрировала посольству Дании, датскому правительству. Газета, опубликовавшая первые карикатуры на пророка Мухаммеда, должна быть наказана, поскольку своими публикациями она нанесла оскорбление всему мусульманскому миру.
Это был организатор митинга протеста в столице Индонезии Джакарте.
Радио Свобода. Новости.
Радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в палестинской автономии, обсуждает с представителями Египта вопросы, связанные с формированием нового кабинета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Лидер «Хамаса» Халид Машаль заявил, что «Хамас» не признает Израиль и никакая сила в мире не заставит его пойти на это. Машаль выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Каире, где проходят переговоры лидеров его организации с руководством Египта. По словам Машаля, «Хамас» еще не определился по поводу кандидатуры главы правительства, которую ему предстоит сформировать. сформировать как победителю на парламентских выборах. Однако один из лидеров организации на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что Хамас намерен представить на утверждение главы палестинской автономии Махмуда Аббаса кандидатуру палестинского бизнесмена Джамаля Аль-Худаири, который был избран в парламент как независимый депутат. Египет настаивает, чтобы во главе палестинского кабинета стоял человек, не состоящий ни в Фатхе, ни в Хамасе. Напомню, что признание Израиля и отказа от насилия со стороны Хамаса – два основных условия западных стран и Израиля для продолжения всесторонних отношений с палестинской автономией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Стамбуле в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере 4 человека, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Бомба взорвалась в интернет-кафе, которое часто посещали сотрудники расположенного рядом отделения полиции. Среди погибших двое полицейских. Тревога, объявленная в одном из зданий Сената США в Вашингтоне, оказалась ложной. Анализы воздуха показали, что он безвреден. В среду из здания были эвакуированы около 200 человек, среди них 8 сенаторов, после того, как сверхчувствительные приборы показали возможное наличие в воздухе отравляющих веществ. Суд в Кракове отверг коллективный иск курильщиков компании «Филипп Моррис», рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Польское общество по поляризации здорового образа жизни представило заявление от 4000 поляков, которые считают, что курение сигарет фирмы «Филипп Моррис» нанесло ущерб их здоровью и сделало их зависимыми от курения табака. От имени 10 миллионов курящих поляков общество обратилось в суд с иском против американского табачного гиганта с требованием в качестве компенсации выплатить около 28 миллионов долларов. Эти деньги должны были быть направлены на информационные компании о вреде курения. Однако окружной суд в Кракове посчитал, что общество популяризации здорового образа жизни не смогло должным образом доказать, что ущерб был нанесен именно в результате деятельности компании «Филипп Моррис». Представители общества, однако, не намерены сдаваться. В ближайшее время они обжалуют решение краковского суда. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Михаил Ходорковский через суд добился отмены взыскания, наложенного на него в колонии. Андрею Сычеву сделана новая операция в госпитале имени Бурденко. В Голландии наследникам погибшего еврейского коллекционера возвращена коллекция живописи стоимостью в десятки миллионов долларов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, суд города Краснокаменск снял с Михаила Ходорковского взыскание, наложенное руководством колонии, где он отбывает наказание. Начальство колонии объявило Ходорковскому выговор за то, что он без разрешения оставил рабочее место. Адвокат Наталья Терехова доказала суду, что ее подзащитный этого не делал. Адвокаты также намерены все-таки добиться получения документов, на основании которых Ходорковский был отправлен именно в колонию Краснокаменска. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Михаил Ходорковский по решению Краснокаменского суда Читинской области получил выговор незаслуженно. Об этом сообщила журналистам председатель суда Лариса Жукова, которая удовлетворила жалобу адвоката экс-главы ЮКОСа Натальи Тереховой. О деталях этого процесса рассказал Радио Свобода сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского Максим Дбар. С ним беседовал наш коллега Михаил Фролов.
Это взыскание было наложено администрацией колонии якобы за то, что Михаил Ходорковский самовольно оставил свое рабочее место в швейном цеху. Это не так. Ситуация развивалась следующим образом. То, что в процессе работы у Михаила Ходорковского сломалось оборудование, и он в соответствии с инструкцией пошел, чтобы сообщить об этом наладчику цеха. При этом рабочее место, которым является швейный цех, он не оставлял. Все его перемещения проходили в рамках цеха.
А каким именно образом было наложено? Кто накладывал взыскание? Кто увидел, что его нет вот непосредственно у швейной машинки?
Я так понимаю, что увидел надзиратель, а само взыскание, оно налагается руководством колонии и фиксируется в личном деле.
Как проходил процесс опротестовывания этого решения?
Ну, насколько мне известно, он растянулся на несколько дней, стороны излагали свою точку зрения, потом суд удалялся на принятие решения. Вот сегодня появилась информация, что решение это принято, и решение в пользу Михаила Ходорковского.
Это взыскание не единственное, полученное Ходорковским за время пребывания в колонии Краснокаменска. Второе было наложено 24 января 2006 года за хранение якобы запрещенных документов, которые были обнаружены в его вещах. В результате экс-главу ЮКОСа направили отправили в штрафной изолятор на 5 суток. Это взыскание защита Михаила Ходорковского также обжаловала в городском суде. О подробностях этого дела рассказывает адвокат Юрий Шмидт.
По этому делу тоже уже в Краснокаменском суде находится жалоба. Как вам известно, сегодня Краснокаменский суд как раз отменил первое из наложенных взысканий. Между прочим, он тем самым уже признал незаконность и помещение, и второго взыскания, направление в ШИЗО, потому что направление в штрафной изолятор применяется к злостным нарушителям. Ходорковского считали нарушителем, имеющим уже выговор за оставление рабочего места, и поэтому применили более строгое по тяжести свои наказания. Я, конечно, не могу предугадывать решение суда, дай бог ему мужество и поменьше звонков из центра, и звонков сверху. Но наказание это совершенно необоснованно. Это чистый бред. Заключенному действительно им запрещается иметь документы, но то, что он имел, это были не документы. Это были открытые интернетовские распечатки 2 приказов министра юстиции, касающиеся прав и обязанностей заключенных. А такие документы могут быть и публикуются. А сейчас в этом случае они были взяты из интернета. Через какое-то время они будут опубликованы в вестнике Министерства юстиции. Заключенному разрешается иметь любую литературу, кроме литературы по боевым искусствам, взрывному делу, порнографической, ну там еще кое-какие исключения есть. Так вот это была юридическая литература.
Полученные взыскания негативно влияют как на условия содержания заключенного Ходорковского, также лишают его возможности встречаться с родными и близкими, считает сотрудник пресс-центра Михаила Ходорковского Максим Дбар.
Сведения о полученных взысканиях остаются в личном деле заключенных и могут повлиять на принятие решения о переводе на облегченный режим, об условно-досрочном освобождении и о встречах с родственниками.
Вопрос местонахождения Михаила Ходорковского также давно беспокоит его адвокатов. Защита экс-главы ЮКОСа требует от Федеральной службы исполнения наказания предоставить документы, на основании которых он был этапирован в Читинск. Область.
Мы написали заявление, сослались на закон, согласно которому осужденный имеет право и должен быть отправлен в колонию по месту своего жительства или по месту осуждения, что в данном случае совпадает. Федеральная служба исполнения наказаний, вопреки всяким фактам, утверждала, что все колонии ближе, чем в Читинской области, то есть за 7000 километров от Москвы, были переполнены, и поместить туда Ходорковского было невозможно. Вот они и обязаны будут это доказать. Пока они ничего не доказали, а пока они ограничились представлением справок типа «вот не было возможности отправить его ближе, чем в эту самую колонию».
Рассказывая о деталях этого дела, Юрий Шмидт подчеркнул, что он и его коллеги направили свои запросы в 10 колоний, находящихся вокруг Москвы и Московской области.
Мы направили запросы вообще в 45 колоний общего режима, входящих в состав Центрального федерального округа. Очевидно, началась большая паника. Наверняка все начальники, прежде чем писать нам ответы, проконсультировались со службой исполнения наказаний, потому что мы уже часть ответов получили. Это не ответы, а отписки. Причем, когда их собираешь вместе, то они представляют собой такую любопытную палитру. Одни говорят, что сведения секретные. Другие на это не ссылаются, но, видите ли, я не подтвердил свой статус. Третьи говорят, что в моем запросе нет символики. Какой символики? Я представления не имею. Какой символики они говорят? Если бланк не гербовый, так я не имею права на гербовый бланк. В общем, короче говоря, такая массовая и организованная попытка уйти от ответа. Но мы все-таки не так просты, и у нас достаточно сильная команда. Мы сумеем доказать, даже если они будут по-прежнему утверждать и ограничиваться утверждением, что все было сделано так именно в силу невозможности выполнить требования закона и разместить его, если не в Московской области, то в ближайшем субъекте федерации, мы докажем сами, что такая возможность была, и действия их незаконны.
Накануне президент России Владимир Путин по пообещал испанским журналистам, которые беседовали с главой государства в Кремле, уточнить у министра юстиции, из-за чего экс-глава ЮКОСа побывал в карцере. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал в четверг для подсудимого смертного приговора. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, говорится в заключении специальной экспертизы. При взрыве во вторник погибли 13 человек, не менее 20 получили ранения. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пен-центра». Ткаченко уверен, что истинная причина требования властей в политической самостоятельности его организации. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Коротко о темах сегодня. Маленькая победа Михаила Ходорковского. Суд признал незаконным тюремный выговор экс-главе ЮКОСа. Карикатуры на пророка Мохаммеда. Дания просит об усиленной охране своих дипломатических представительств по всему миру. Визит Владимира Путина в Испанию. Переговоры о сотрудничестве на фоне демонстрации против нарушений прав человека в России. Итоговый выпуск программы «Время свободы» на наших волнах в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Ефим Фиштейн, который подготовил обзор публикации в международной печати. Ефим, здравствуйте. Итак, какова главная тема в вашем сегодняшнем обзоре сегодня?
Разумеется, это так называемая карикатурная война, то есть беспорядки в исламском мире, связанные с карикатурами пророка Магомета в датской газете. Влиятельная немецкая газета «Süddeutsche Zeitung», издающаяся в Мюнхене, помещает сегодня статью своего обозревателя Николауса Пипера под заголовком «Свобода не знает границ». Журналист приводит примеры западных концернов, подключившихся к бойкоту датских товаров. К их числу относится, например, продуктовый универмаг «Carrefour» с французским капиталом, который в своем каирском филиале оповещает дорогих заказчиков, что из солидарности с исламским народом бойкотируют датские товары. И швейцарский транснациональный концерн «Nestlé», который в Саудовской Аравии информирует публику о том, что при производстве его продуктов не используется датский молочный порошок. Чем они отличаются, вопрошает журналист, от иностранных предприятий, которые в 30-е годы, чтобы попасть на немецкий рынок, заверяли клиентов в том, что они не берут на работу евреев. Владельцы и менеджеры транснациональных предприятий, разумеется, не могут выступать в роли пропагандистов свободы и демократии, но, с другой стороны, в погоне за прибылью не должны и переходить границы порядочности, считает Николаус Пипер из газеты «Süddeutsche Zeitung». Другая немецкая газета «Frankfurter Allgemeine» сегодня печатает статью Йорга Бремера на ту же тему, но под едким названием «Датские флаги. Ходкий товар». Автор рассказывает курьезную историю о том, каким спросом пользуются сегодня на территории палестинской автономии датские флаги. В последние дни, пишет Йорг Бремер, изготовителям не удается удовлетворить потребности торговцев, которые продают флаги, желающим их сжечь. Маленькие флажки стоят в магазине 2 евро, большие до 10 евро. Сделать датский флаг очень просто. Красная материя и две крестом пересекающиеся полосы. Самая курьезная деталь состоит в том, что шьют такие флаги из красной ткани, которая предназначалась для палестинского флага, для красного треугольника на черно-бело-зеленом фоне. Так что не вполне ясно, что же, собственно, сжигают эти люди. Датский флаг или просто красную тряпку с белыми полосами, пишет Йорг Бремер в сегодняшнем выпуске ежедневной газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Ефим, что-нибудь интересное, касающееся России?
Ну что ж, давайте затронем российскую тему. Орган европейских деловых кругов, газета Financial Times, публикует сегодня статью, подписанную сразу тремя авторами: Биргит Йеннен, Клаусом Хульфершейтом и Марком Ширицем. Название публикации: «Ведущие индустриальные страны захлопывают двери перед носом России». Это интересно, Андрей?
Да, очень любопытно, разумеется.
Приведу выдержку. Намеченное включение России в группу крупных индустриальных государств застопорилось. Министры финансов стран «Большой семерки», по информации газеты Financial Times, встречаются в Лондоне без своего российского коллеги. А после этой встречи в Лондоне министры финансов стран «Большой семерки» поедут в Москву на встречу «Большой восьмерки». Таким образом, получается, что российское правительство даже в период своего первого председательства в «восьмерке» не принимает участие в главных совещаниях в формате G7. Почему? Да потому что разгром нефтяного концерна «ЮКОС», арест его бывшего главы Ходорковского вызвали сомнения на Западе в правильности экономико-политического курса российского правительства. Из-за этого интеграция России в клуб индустриальных государств затормозилась. В «Большой семерке» заявляют, что на уровне министров финансов между Г7 и Россией пока еще нет настоящего сотрудничества. Было объявлено, что министры финансов «семерки» не хотят включать Россию в обсуждение действительно важных финансовых и валютных вопросов. И у русских якобы нет плана, как они сами могут принять более активное участие в дискуссии. Ну что, закончим на этом статьей из газеты Financial Times или хотите еще?
Ну, еще немножко совсем.
Ну что, времени у нас в обрез. Статья Эдуарда Штайнера в венской газете «Der Standard» об Украине. Он говорит о том, что можно ожидать контрреволюции на предстоящих выборах, которые могут привести снова в правительство прежних руководителей. Открытым, пишет автор, остается вопрос, может ли в настоящее время вообще иметь место прочная коалиция. Кое-кто предрекает дестабилизирующее воздействие предвыборного хоровода на несколько лет вперед. Это уже из газеты «Der Standard». Ну что ж, пожалуй, на этом и закончим.
Большое спасибо, Ефим. Ефим Фриштейн представил обзор публикаций в международной печати. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Ему устранен гидронефроз почки. Состояние Сычева, находящегося в реанимационном отделении, по-прежнему стабильно тяжелое. С сестрой Сычева Мариной Муферт беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Мать Андрея, Галина Павловна, находится с сыном. В госпитале ей предоставили общежитие и трудоустроили, говорит Марина Муферт.
Ее поселили на территории госпиталя. Где-то буквально в двух шагах стоит ее общежитие. В принципе, условиями она довольна. Питание у нее будет трехразовое, бесплатное. То есть этим ее обеспечили, даже на работу ее устроили. Будет там нянечкой по уходу вот именно за Андреем.
Рядовой Андрей Сычев был призван в ряды российской армии из города Краснотуринск Свердловской области в июне 2005 года. После курса молодого бойца проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военно-командном училище танковом институте в поселке Бишкель, что в 70 километрах от Челябинска. 4 января в критическом состоянии он был помещен в Челябинскую больницу скорой помощи, где ему были ампутированы поочередно обе ноги, половые органы и палец на руке. При разговоре родственников со служивцами выяснилось, что натянутые отношения между Сычевым и младшим сержантом Сивяковым, который сейчас находится под арестом, были на протяжении всего срока службы. А незадолго до трагической новогодней ночи произошло следующее, рассказывает Марина Муферт.
В ноябре Андрея и еще нескольких солдат повезли на распределительный пункт в поселок Южный. И вот эти старослужащие деды завозмущались, почему новобранцев, почему не нас. А раз до этого у Андрея уже были конфликты с Сивяковым, когда вот Андрей буквально 30 декабря приезжает с этого распределительного пункта, и вот конфликт был, скорее всего, вот на этой почве. Сослуживец Андрея произнес такую фразу, что не понравилось это, потому что они, старослужащие, считали так, что мы здесь работаем, а они там отдыхают на распределительном пункте.
Рассказала Марина Муферт. Во время издевательств в новогоднюю ночь несколько молодых солдат были избиты старослужащими. Более всех пострадал Андрей Сычев. Сейчас военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа продолжает расследование факта дедовщины в Челябинском танковом институте. По распоряжению министра обороны России Сергея Иванова, его начальник генерал-майор Виктор Сидоров отстранен от занимаемой должности и уволен из вооруженных сил. В отношении него возбуждено уголовное дело. Под следствием находится еще 11 военнослужащих. Трое из них, в том числе младший сержант Сивяков, заключены под стражу. В отношении трех офицеров, обвиняемых в халатности, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Петербурге завершается конкурс проектов на реконструкцию Новой Голландии, знаменитого архитектурного ансамбля в центре города. В финал конкурса попали три проекта, два из которых представлены ведущими мировыми архитекторами Эриком ван Эгераутом и лордом Норманом Фостером. Однако многие петербургские архитекторы, не попавшие в финал, недовольны как условиями конкурса, так и проектами-победителями. Среди них и Вениамин Фабрицкий, предлагавший проект реконструкции Новой Голландии еще 30 лет назад. С господином Фабрицким беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Вениамин Борисович, что такое Новая Голландия и что она значит для вас?
В центре Петербурга находится такое место, очень известное, целый остров, называется Новая Голландия, ансамбль, на котором возводили великие зодчие Петербурга Савва Иванович Чувакинский и Вален Деламот. Волею судеб этот остров долгое время находился в ведении военно-морского ведомства, и, может быть, по этой причине очень хорошо сохранился до нашего времени. И вот теперь возникла идея, ну, не стану скрывать, что эта идея возникла у меня в 1976 году, идея снова открыть остров для людей, потому что туда нельзя было никогда попасть, он был закрыт для посещения, и сделать его очень полезным для общественности Петербурга и России.
Как вы оцениваете проходящий сейчас конкурс и представленные на нем проекты?
Мне кажется, что мы пока еще очень плохо умеем организовывать такие мероприятия. И, в частности, это показывает и организация, и разработка условий этого конкурса. Объявили тендер, и 4 желающих инвестора тут же пришли ко мне и сказали, разработаны такие условия, которые сделают для нас невозможным участие. Далее были очень задуманы и противоречивые архитектурные условия. Ну, я обращался к главному архитектору, говорил об этом. Ну, пошли по ходу дела на какие-то изменения. Организаторы, я слышал не раз, теперь конкурса, что нам удалось привлечь 3 известных архитекторов для участия. Как-то очень смущает такое заявление. Мне казалось, что необходимо было привлечь не 3, а 23, 53. Если были созданы нормальные условия, то, наверное, так оно и было бы. Участвовало бы очень много архитекторов. Ни то, ни другое, в общем-то, не было сделано. Мы все оказались жертвами задатка, который был объявлен в 500 тысяч долларов. Вы понимаете, что ни один наш архитектор из такого задатка не мог внести, не мог участвовать. Остались зарубежные, которым легче было вот принести. Теперь условия архитектурные. Условия архитектурные – это как законы, которые нужно соблюдать, выполнять и представлять на конкурс. И вот ни один из 3 этих проектов он не выполнил условий, и там можно об этом много говорить. Главный вопрос, который можно задать авторам, то, что в тюрьму, скажем, некоторые из авторов пытаются поместить дворец фестиваля, это один вопрос, но главное было требование – это строгое сохранение памятников федерального значения. Во всех 3 это требование не соблюдается.
Что вы можете сказать о качестве современной российской архитектуры?
По сравнению с прежними временами у нас качество очень увеличилось. Хотя, конечно, нельзя не учитывать того, что есть много денег, скажем, на элитные дома, есть мало денег на строительство. И плохие материалы вот, часто приводят к плохому качеству. Конечно, опыт наших архитекторов еще небольшой. Мы только стали современной архитектурой заниматься совсем мало времени. Но у нас нужно проходить через частокол вот тех требований, через частокол обсуждений. Очень много занимаются согласованиями, обсуждениями. И это часто вредит проекту. То есть в итоге получается проект, который осуществляется, он совсем не похож на то, что задумывался архитектором. Вот этого как раз лишены западные архитекторы, которые только вот если деньги и понимающие инвесторы, они строят то, что они, как они понимают, как они хотят.
Российские города и Петербург не в последнюю очередь полны совершенно безвкусными зданиями, построенными в последние годы.
Есть много безвкусицы и у нас, и в Москве, и в других крупных городах России. За этим вообще призвано следить руководство, можно так сказать, архитектурное. Есть комитет по архитектуре и градостроительству, есть главный архитектор, есть градостроительный совет, и все крупные объекты проходят через вот эти советы. Иногда я и сам удивляюсь, как тот или иной объект мог появиться, если у нас есть вот такие согласовывающие и утверждающие инстанции.
Спасибо. Мы беседовали с архитектором Вениамином Фабрицким.
Вопросы господину Фабрицкому задавал Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Тема сегодня: что представляет большую угрозу России, неоимперские амбиции внутри страны или конфликт цивилизаций, если он вообще существует? Гости программы — футуролог, историк Сергей Переслегин и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Программу будет вести мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал в четверг для подсудимого смертного приговора. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, говорится в заключении экспертизы. При взрыве во вторник погибли 13 человек, 20 получили ранения. Военнослужащему Андрею Сычеву, искалеченному сослуживцами в Челябинске, сделана операция в московском госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева по-прежнему стабильно тяжелое. Российское представительство Международной организации писателей «Пенцентр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на котором стоит здание «Пенцентра». Ткаченко уверен, что истинная причина требований властей в политической самостоятельности организации. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава не исключил, что трое российских военнослужащих, задержанных в среду вечером в зоне грузино-осетинского конфликта, будут депортированы. Хайндрава также назвал несоответствующими действительности заявление руководства Южной Осетии о том, что Грузия ввела в зону конфликта 250 солдат из горийской пехотной дивизии. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли не менее 15 человек, много раненых. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 9 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Знаменитый ученый-академик Иван Павлов был ярым противником советского режима и марксистско-ленинского учения. Свою позицию Павлов не скрывал от властей и неоднократно писал письма в защиту репрессированных, не забывая при этом выразить и свое отношение к происходящему в целом. В 50-е годы французский ежемесячник «Прев» опубликовал письмо покойного академика Павлова американскому писателю Максу Истману, написанное еще в 27-м году.
Имя Макса Истмана, выдающегося американского писателя, известно и у нас в стране. В 22-м году он работал в Москве в институте Маркса Энгельса. Без малого 2 года он изучал там так называемую теорию марксизма-ленинизма. В 24-м году он выпустил книгу под заглавием «Маркс и Ленин. Наука революции». В ней он подверг критике основы марксизма-ленинизма. Экземпляр своей книги он послал в институт Маркса Энгельса Ленина, но этот экземпляр вернулся к нему с пометкой «Недопущен цензурой». Книга Истмана, однако, попала в руки академика Павлова, который ее прочитал и сочувственно о ней отозвался. Послушаем, что писал академик Павлов Максу Истману. 15 июля 1927 года. Ленинград. «Уважаемый господин Истман, я прочел с интересом вашу книгу и вполне присоединяюсь к вашей критике философской подкладки марксизма. Но я не могу признать просто науку революции. Такой нет и долго еще не будет, так как нет научной политики, истории, социологии и так далее. Это только жизненное блуждание, только частью направляемая эмпирически, у кого силен многообъемлющий здравый смысл. Нашу большевистскую революцию с ее ужасающими для нашего теперешнего умственного и нравственного развития подробностями считаю анахронизмом, который, я убежден в этом, никогда и нигде в культурном мире не повторится в таком виде. Таково мое крайнее разумение в этих вещах. С истинным уважением, Иван Павлов.
Письмо академика Павлова 27-го года американскому писателю Максу Истману. Радио «Свобода». 9 февраля 57-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16:35. Нашу программу продолжает выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Британские астрономы из Кембриджского университета впервые получили оценку температуры загадочной темной материи. Астрономы тщательно измерили скорости движения звезд в самых маленьких известных галактиках – карликовых спутниках нашего Млечного Пути. Более мелкие галактики, по всей видимости, не формируются из-за того, что частицы темной материи легко покидают менее массивные образования. Вторая космическая скорость для этих карликовых галактик составляет около 10 км в секунду. Это означает, что температура темной материи должна быть не менее нескольких тысяч градусов, то есть на 3 порядка больше температуры космического микроволнового фона. Теперь астрофизикам предстоит ответить на вопрос о механизмах нагрева темной материи. Биологи из университета штата Мэриленд изучили связь между движением летучих мышей и направлением их ультразвукового взгляда. Летучие мыши постоянно посылают перед собой короткие ультразвуковые импульсы. Отраженные звуковые волны позволяют им обнаруживать препятствия. Однако о механизмах работы акустического зрения почти ничего не было известно. Используя инфракрасные камеры и ультразвуковые микрофоны, ученые установили, что обычно летучая мышь посылает сигнал прямо по курсу. Если же в некоторый момент она дает импульс в бок, то через 0,1 долю секунды поворачивает в ту же сторону. Австралийские нейрофизиологи пришли к выводу, что мозг определяет положение конечностей, полагаясь преимущественно на собственные моторные команды, а не на ощущения в конечностях. В экспериментах участвовали несколько добровольцев. С помощью анестезии или путем прекращения кровотока экспериментаторы добивались полного подавления ощущений от руки испытуемых. Затем их просили подвигать рукой, например, сжать пальцы в кулак или согнуть руку в запястье, и не глядя, только по ощущениям описать положение руки. Несмотря на то, что рука оставалась неподвижной, испытуемые отчетливо воспринимали изменения в ее положении. В среду с аэродрома космического центра имени Кеннеди стартовал экспериментальный самолет Virgin Atlantic Global Flyer. За 80 часов Стив Фоссетт, в одиночку пилотирующий самолет, должен в беспосадочном режиме облететь земной шар и сверх того вторично пересечь Атлантический океан. Общая протяженность маршрута составляет 46 тысяч километров. В случае успеха это будет новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета. Напомним, что в марте прошлого года Стив Фоссетт уже совершил рекордный кругосветный полет на самолете Global Flyer, затратив на него 67 часов.
С новостями науки и техники вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Правительство Нидерландов приняло беспрецедентное решение о реституции крупной художественной коллекции, утраченной бывшим владельцем, еврейским коллекционером во время Второй мировой войны, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме София Корниенко.
Нидерланды передают 202 живописные работы общей стоимостью несколько десятков миллионов евро наследникам еврейского коллекционера Жака Гаутстикера, погибшего во время бегства из страны незадолго до нацистской оккупации. Невестка Гаутстикера Марай Вон Сахи Шумахер, проживающая в США, долгие годы добивалась возвращения коллекции и оценивает решение голландского правительства как прорыв, хорошее начало. Она надеется, что созданный прецедент поможет ей вернуть и другие, разбросанные по миру картины из коллекции Гаутстикера, которых насчитывается более 1300. Вот что заявила в интервью телепрограмме «Нова», приехавшая на днях в Нидерланды внучка Гаутстихера, Сивон Сахер. «Я думаю, что это вопрос совести. Если с моей семьей поступили плохо, то необходимо восстановить справедливость». Большинство предметов коллекции Гаутстикера, крупнейшего в довоенной Голландии торговца произведениями искусства, было изъято прямо из его дома маршалом Германом Герингом. Лишь четвертая часть коллекции, в основном произведения голландских мастеров, вернулась впоследствии в Нидерланды стараниями союзнических войск и была передана в национальные музеи. Теперь в голландских музеях наступил самый настоящий траур. Они лишаются шедевров таких мастеров, как Райсдал, Ван Гоен, Стейн, Ван Дейк, Лорен и еще целого списка именитых художников. В течение полувека музеи потратили немало средств на содержание, реставрацию и охрану произведений коллекции. Однако никакой компенсации им предложено не было, говорит представитель музея Боймонс ван Беннинген в Роттердаме Ерун Хельтье. «Нам было чрезвычайно приятно иметь возможность выставлять эти работы, но они никогда не были нашей собственностью. Мы, как приемные родители, заботились о них какое-то время, радовались им. Ну что ж, очень жаль. Это очень печально». Следует отметить, что решение о возврате коллекции было принято голландским правительством наперекор заключению специальной комиссии по реституции, рекомендательного органа, который занимается вопросами утраченной во время Второй мировой войны собственности. Благодаря отрицательному заключению комиссии и опасениям новых требований со стороны наследников, правительство в течение 10 дней не решалось опубликовать свое решение. По словам госсекретаря по культуре Меди ван дер Лан, решение о возврате коллекции было принято исключительно по моральным соображениям. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В конце января исполнилось 10 лет со дня смерти поэта Иосифа Бродского. В Петербурге отметили эту дату выходом сразу нескольких книг, в том числе сборником интервью, посвященных поэту. «Иосиф Бродский. Глазами современников». Это 33 интервью, взятых исследовательницей творчества Бродского Валентиной Полухиной. Книга была представлена в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, рассказывает Татьяна Вольская.
Профессор Кельнского университета Валентина Полухина не просто исследовательница творчества Бродского, но замечательная, не побоюсь этого слова, самоотверженная собирательница всего, что есть интересного вокруг поэта. В 1997 году издательство журнала «Звезда» выпустило книгу, тоже собранную Валентиной Полухиной, «Бродский глазами современников». И вот теперь второе собрание интервью о Бродском, выпущенное тем же издательством, говорит соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Между первой книгой «Бродский глазами современников» и этой второй есть принципиальная разница. Та собиралась при жизни Иосифа. И, естественно, особенно обсуждать личность, судьбу не приходилось. Та книга посвящена в основном чисто литературным делам. Эта книга в некотором роде восполняет отсутствие биографии. Это не случайно, потому что Иосиф был противником написания его биографии. Незадолго до смерти обратился к своим друзьям с просьбой не способствовать написанию биографии. При том, что сам Бродский достаточно охотно рассказывал о себе в интервью, в автобиографических эссе, вот в этой книге знаменитой Соломона Волкова «Диалоги с Бродским», он настойчиво моделировал представление о себе и о своей судьбе, с тем, чтобы потомки на это и ориентировались. На самом деле этого, конечно, недостаточно, и так не бывает. Эта книга – это некий такой вариант биографии, такого очерка личности и судьбы, потому что вот эти 30 с лишним человек – это люди, которые или знали Иосифа в молодости. Там, скажем, есть интервью с Эдиком Блюмштейном, нашим когда-то общим приятелем, геологом, который вот знал эту сферу хорошо. Интервью с там, двумя нобелевскими лауреатами, друзьями Бродского, его издатели, его переводчики. Очень разнообразные углы зрения. И таким образом создается действительно такая мощная стереоскопическая картина. Когда-нибудь, конечно, вот эту книгу надо очень подробно комментировать. поскольку там есть чрезвычайно субъективные вещи. Когда человек говорит о том, что вот они познакомились с Бродским, Бродский узнал его стихи и потом просто жить без него не мог, это некоторое, я бы сказал, преувеличение. Так же, как там в ряде женских интервью. Я, конечно, чрезвычайно благодарен Валентине Полухиной, которая огромную работу проделала.
Очень интересно то, что вы начали говорить о том, что он был противником биографии. Неужели он не понимал, что сама лирика предполагает необыкновенный интерес как раз к той личности, которая стоит за так называемым лирическим героем?
Ну, конечно, он это понимал. И я думаю, что он не надеялся вообще закрыть возможность писания о нем. Он хотел по возможности смягчить, очевидно, это неизбежное зло.
Это был соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. С ним беседовала Татьяна Вольская. Продолжение темы слушайте сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве без четверти 5. На волнах «Радио Свобода» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева. Обвинение требует для подсудимого смертного приговора. Причиной взрыва в казарме спецбатальона «Восток» в чеченском райцентре Курчелой стал бытовой газ, говорится в заключении экспертизы. При взрыве погибли 13 человек. Военнослужащему Андрею Сычеву сделана еще одна операция в московском госпитале имени Бурденко. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава не исключил, что трое российских военнослужащих, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, будут депортированы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Более 40% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Согласно результатам опроса, лишь менее трети респондентов, 32%, имеют сейчас банковский вклад или банковский счет. А 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг, потребительских кредитов, а также для пересылки денежных переводов. Переход государственных органов России на биржевые закупки нефтепродуктов позволит бюджету сэкономить 80 миллиардов рублей или в пересчете почти 3 миллиарда долларов, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами может быть организована в России в 2007 году. Для стимулирования нефтяных компаний к участию в таких торгах антимонопольная служба предлагает снизить ставки акциза и экспортной пошлины для участников биржевого рынка. Говорит заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.
Мы предлагаем стимулировать участников рынка для продажи нефтепродуктов на биржевой площадке. Мы говорим, что можно было бы делать скидки с акцизов для тех участников, кто торгует на биржевой площадке, а также делать снижение таможенных пошлин, если экспортный контракт заключен на биржевой площадке. Сейчас достаточно серьезная нагрузка для нефтяных компаний и по налогам, и по акцизам, и по таможенным пошлинам.
Государственная нефтяная компания «Роснефть» ведет переговоры с китайскими нефтяными компаниями об организации собственного сбыта нефтепродуктов в Китае, сообщил ее президент Сергей Богданчиков. Сейчас «Роснефть» продает в Китай только нефть. Для увеличения своей ресурсной базы в 2006 году «Роснефть», по словам Сергея Богданчикова, намерена участвовать в аукционах на право разработки участков недр, однако не планирует покупать нефтедобывающие активы.
Задача ставится такая, что с тех 15%, которые сегодня «Роснефть» имеет в добыче нефти в целом в Российской Федерации, в ближайшие 10 лет выйти на 25-27%. Задача реальная. Но есть более первые по срокам проекта. Среди них проект «Сахалин-1» на Дальнем Востоке. Проект начинает работать, давать нефть и газ. Проект уже инвестировал на 4,5 миллиарда долларов. Нефть пойдет на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод на первом этапе. Газ на территорию Хабаровского края.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor подписали сегодня соглашение о сборке в России двух моделей автобусов. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство Ростовского завода грузовых автомобилей началось в 2005 году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам завод начнет производство в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Российская компания «Северсталь Авто» подписала соглашение с итальянским концерном «Фиат» о производстве в России мини-фургона «Фиат Добла». По планам, их выпуск начнется в 2007 году на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северстали». Здесь же в декабре 2006 года планируется начать сборку двух других моделей «Фиат» – легковых автомобилей «Палео» и «Альбиа», из комплектующих, производимых в Турции. Ожидается, что на проектную мощность 30 тысяч автомобилей в год производство выйдет в 2008 году. Российская компания «Руспромавто» подписала соглашение с французской «Рено», предусматривающее организацию в 2007 году на заводе в Ярославле лицензионного производства дизельных двигателей «Рено» для тяжелых грузовиков. И главными покупателями, как предполагается, станут российский автозавод «Урал» и белорусский «МАЗ». Россия к 2009 году может увеличить производство зерна примерно до 89 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства страны. В 2005 году российские сельхозпредприятия собрали 78 миллионов тонн зерна. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, в нынешнем сельскохозяйственном году производство зерновых в России может вновь сократиться, так как из-за сильных холодов, по прогнозу министра Алексея Гордеева, в стране погибнет до 30% озимых посевов.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые. Это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на озимых культурах.
Европейская комиссия призвала страны Европейского Союза полностью отменить ограничения на местных рынках труда для работников из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в ЕС в мае 2004 года. Результаты проведенного комиссией исследования показывают, что их количество оказалось многократно меньшим, чем предполагалось ранее. Из 15 западноевропейских стран лишь 3 – Великобритания, Ирландия и Швеция – полностью открыли свои рынки труда для граждан из новых стран Евросоюза. Остальные теоретически могут сохранять их в том или ином виде до 2011 года. Ежегодно в апреле эти ограничения пересматриваются. Курс доллара на сегодня 28 рублей 26 копеек. На завтра 28.25. Евро сегодня стоит 33 рубля 84 копейки. Курс на пятницу 33.85. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В Москве 16 часов 52 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Завтра день смерти Пушкина. Погибнув на дуэли, Пушкин невольно обессмертил и виновника своей гибели Дантеса. Об образах Пушкина и Дантеса, уже давно живущих своей собственной жизнью, история нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера.
Дантес фон Геккерен, конечно, был подонком, тогда на кой же хрен известен он потомкам. Французик молодой был просто очарован приятной полнотой Натальи Гончаровой, Натальи Гончаровой. Он с ней плясал кадриль, купался в волнах вальса, а Пушкин тот хандрил, поскольку волновался.
Эту песенку сочинил в армии юный и тогда еще не писатель Сергей Довлатов. Велико желание многих увидеть образ Пушкина, воплощенным на сцене или на экране. Почти 20 лет назад мне посчастливилось стать адресатом письма на эту тему уникального ученого, культуролога Юрия Михайловича Лотмана, именем которого в Германии назван институт при Бохумском университете. Вот фрагмент из письма Юрия Лотмана.
Самое трудное для воспроизведения в характере Пушкина то, что он был очень умен. Изобразить гения еще можно, но как изобразить умного человека? Старые друзья Жуковский, Вяземский и прочие видели в Пушкине то, что привыкли видеть в нем с молоду – талант, живость, восприимчивость – и считали неглубоким. Но те, кто знакомились с ним в 1830-е годы и были свободны от воспоминаний, воспринимали его прежде всего как необычайно умного человека, чья главная жизнь сосредоточена в мысли. А одна из главных особенностей ума – это то, что он имеет минимум внешних проявлений. Он проявляется негативно в отсутствии банальности, в отсутствии эффектов и во многих отсутствиях того, из чего строится наше обычное поведение, наша неощущаемая нами глупость».
В эти дни безумия по поводу карикатурного Гамета еще отчетливее понимаешь, что наша любовь к Пушкину выдержит любые карикатуры на него, как невольные, какими становятся неудачные пьесы и сценарии, так и намеренные шутки и анекдоты, включая хармсовские и подхармсовские. «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета мой Дантес». Это Иосиф Бродский. О Дантесе Юрий Лотман писал в том же письме.
«А как трудно дать Дантеса? Антиштампы так же вредны, как и штампы. Как показать его безупречным красавцем, с благороднейшими манерами, обаятельным и даже великодушным, добрым малым, и только заурядным, совершенно неоригинальным, никогда не бывающим странным, всегда делающим только то и именно то, чего от него требуют приличия и ждут люди света».
Желание отомстить Дантесу за Пушкина тоже существует в воображении многих, хотя Дантес и был сурово наказан при жизни. Родная дочь и одновременно племянница Пушкина ненавидела отца и всегда называла его убийцей. Достоверность, якобы имевшей место встречи и ссоры Максима Горького с Дантесом, предложил незадолго до своей смерти оценить читателям интернета Григорий Горин в рассказе от лица Алексея Максимовича.
Представляете, во время первой своей недолгой поездки в Европу, в городке под Парижем, в ресторане, меня знакомят с высоким, строго одетым старичком, почетным сенатором. Знакомьтесь, мол, месье барон, это популярный русский писатель Максим Горький. Он так чуть улыбнулся и руку мне протягивает. Я говорю, извините, господин хороший, но руку, убившую величайшего русского поэта, я пожать не могу. Я это тихо сказал, по-русски. Переводчик мой Андре смутился, но Дантес, видно, и по-русски кое-что помнил. Он вскочил из лоток, мол, вы глупый и невоспитанный молодой человек. А что касается моей руки, то она не убивала, а защищала честь и может это сделать в любом возрасте.
Откуда ж мог он знать, что дураки и дуры когда-то будут звать его врагом культуры, его врагом культуры.
Завтра день смерти Пушкина. В Германии, как и во многих других странах Европы, Пушкина чтят. Но так как нечто неуловимое в его творениях всегда теряется при переводах, то на Западе всегда существует недопонимание огромной любви русских именно к Пушкину. В силе собственной любви к Толстому и Достоевскому, например, западный мир может даже поспорить с россиянами. Но так или иначе, в Германии есть не только институт Лотмана, но и Пушкинское общество и премия имени Пушкина. А оперы на сюжеты Пушкина «Пиковая дама», «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» уже давно мировая классика.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы: в России становится все больше общественных организаций, объединяющих обычных граждан для борьбы за свои права. Одна из таких организаций называется «Диггеры за права граждан». Нашу программу мы продолжим после объявления рекламы.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.